Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня в нашем библейском лектории мы продолжаем беседы по книге «Исход». Сегодня мы будем с вами изучать 9 главу. И мы читаем с 1 стиха и ниже. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Вот здесь, в этом тексте, обращает на себя внимание то, что Бог отождествляет себя со своим народом. Он называет себя Бог евреев. В настоящее время Бог есть Бог христиан. И это очень важно осознавать, что Бог промышляет о своих прежде всего. Он заботится о своих. Он ищет спасение для тех, которые идут его стезею. Но это не значит, что Бог перестал заботиться о еврейском народе, или Он якобы никогда не заботился о других народах. Бог промышляет о всем своем творении. И я часто вспоминаю высказывание протопресвитера Сергия Булгакова из его книги «Православие», где он говорит, что из всех религий истинная христианская, из всех христианских направлений истина православие, но Бог нас избрал не потому, что мы лучше других людей, а даже наоборот. Так и этот маленький народ был избран не потому, что они были лучше или хуже других людей. Собственно говоря, Бог избрал сначала одного Авраама, который проявил преданность по отношению к нему. И Бог избрал его, о чем прямо говорится в книге Бытия, потому что Господь знал, что Авраам передаст заповеди Божьи, постановления, уставы своим детям, своим потомкам. Это была причина, почему был избран этот человек, и потом сформировался народ. Но народ сформировался как таковой во время исхода, потому что беда может сплотить любой народ, любую национальность. И вот то, что сейчас в России мы испытываем какие-то трудности, уже небесные знамения начались, когда падают кометы, это все свидетельство о том, что Бог стучится в сердца российских православных христиан. Он проявляет заботу о нас, потому что Он есть Бог верующих. Слово «еврей», как я объяснял ранее, оно в древности не носило такой вот этнической окраски. Оно означало человека, который оставил языческий мир, то есть перешел Ефрат, бросил Месопотамию с ее ложными богами и пошел туда, куда позвал Бог. И в Египте борьба еврейского народа, это прежде всего была борьба против богов Египта. И Бог, когда Он осуществлял свои казни, Он наносил удары по этим богам Египта, сокрушая суеверие египтян, чтобы эти люди, они одумались. И мы знаем из Писания, что когда Моисей выводил свой народ, то многие присоединились к нему, то есть из числа жителей Египта, те, которые не были евреями, они оставили Египет греха, как некогда Авраам оставил Месопотамию, и решили разделить свою судьбу с еврейским народом во время их скитания по пустыне. Итак, вернемся к первому стиху 9 главы. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Конечно, в понимании язычников того времени и такого человека, как фараон, было такое понятие, что каждый народ имеет своего бога. Язычники признавали в целом всех богов. Но вскоре Моисей даст понять фараону, что его Господь – это Господь над всеми народами, над всеми племенами. Сам Бог даст понять это египетскому фараону и его окружению, о чем мы сегодня будем говорить в этой главе. И далее мы читаем, «Ибо если ты не захочешь отпустить народ мой», эти слова должен будет сказать Моисей фараону, «и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах будет моровая язва весьма тяжелая». Итак, пятая казнь – моровая язва. Моровая язва – это болезнь скота, животных. Это был серьезный удар по египетским богам. Бык и корова считались главными божествами египтян и были священными животными Египта, им приносили жертвы и курение. Быка в дорогой роскоши содержали во многих египетских храмах. После смерти такого быка, это считался у египтян священный бык, бальзамировали из церемонии, подобающей только царю, хоронили в великолепном саркофаге. Известно, что многие египетские божества изображались с головой или туловищем тельца или коровы. Так, Апис считался богом плодородия. Его изображали в образе быка с солнечным диском. Амон, будучи покровителем города, Фифы, как считали египтяне, также был богом воздуха и урожая, творцом мира в понимании язычников египтян. Изображался с головой человека, а иногда быка или барана, с двузубой короной и длинным скипетром в руке. Богиня Изида часто изображалась как представительница женского пола с рогами коровы и солнечным диском на лбу, в руке стебли папируса. Хатхор, богиня любви и судьбы у египтян, богиня неба, кормилица фараонов и властительница дальних стран, изображалась в виде коровы или женщины с рогами коровы, иногда только с одними ушами. Вообще египтяне многих своих богов изображали с головами и телами разного скота, животных. И именно против этих суеверий была направлена пятая казнь, как суровое наказание от Бога. «То вот рука Господня будет на скоте твоем», должен будет сказать Моисей фараону, «который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах, будет моровая язва весьма тяжелая». Вот это уточнение, которое в поле, уже свидетельствует о том, что некоторые египтяне, они стали прислушиваться к Моисею, к тем пророчествам, которые он произносил. И в этом словосочетании, который в поле, как бы призыв, если вы хотите бороться с Богом дальше, да, вы можете в поле вывести своих животных, свой скот, но он будет побит. Лучше оставьте дома, в стойлах. Сказано, что мор будет весьма тяжелый. То есть такой тяжелый, что невозможно исчислить убытки. На верблюдах, здесь отмечены верблюды, как раз на них торговцы привозили товары в Египет со всей Аравии. Они завозили и верблюдов из дальних стран и торговали. Об этих временах упоминается в книге Бытие 37:25, когда на верблюдах совершали перевозку товаров. Лошади изначально не были известны в Египте. Их появление относится к периоду вторжения гиксов. А обычным явлением они становятся во время правления 18-й династии, когда их начали широко использовать для армии. Итак, наказание моровой язвы. Древний христианский экзегет Исидор Севильский дает такое аллегорическое истолкование этой казни. Наказание за идолопоклонство. На пятый раз Египет поражен моровой язвой, которая убивала животных или скот. И этим наказывается безрассудство и глупость смертных, которые, как неразумные животные, стали поклоняться Богу под видом изображений не только людей, но и животных, вырезанных из дерева или камней, почитая Амона, Зевса, под видом барана, Анубиса под видом собаки, также поклоняясь Апису под видом быка и прочим чудовищным богам, которыми восхищался Египет, и в тех животных, в которых они полагали присутствие божества, они увидели тяжкое наказание. Нечто подобное мы находим и в послании апостола Павла к римлянам. Апостол Павел пишет следующее, это первая глава с 20 стиха и ниже. «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, то есть язычники, которые знали о том, что есть Творец, познав Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их, нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». То есть здесь у апостола Павла мы находим очень интересное такое словосочетание. С одной стороны говорится, и как они, познав Бога, не прославили его как Бога. Сразу возникает вопрос, а как же язычники познали Бога? И Исидор Севильский в прочитанной цитате пишет, стали поклоняться Богу под видом изображений не только людей, но и животных. Люди древние познавали Бога через рассматривание творений видимых, ибо мир природы – это как Божья книга, которая свидетельствует о Творце. И как учит Феофан Затворник, нету ни одного народа, который не знал бы что-то о Боге истинном. Но в результате грехопадения помрачилось сознание людей, и истина была заменена ложью. И люди стали искажать представление о Боге, хотя религиозное чувство, оно вложено в сердце каждого человека. Именно христианское религиозное чувство, как учитель церкви Тертуллиан говорил, что душа каждого человека по природе своей христианка. Но здесь мы видим, что люди уподобляются вот этим животным, этому скоту в своей глупости и в своем безрассудстве. Это была очень печальная ситуация. И мы читаем далее, 4 стих. «И разделит Господь в то время между скотом израильским и скотом египетским, и из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего». То есть Господь предупредил Моисея о том, что с одной стороны погибнет скот, который в поле, то есть египтяне, которые испытают страх перед Богом Авраама, Исаака и Иакова, они сберегут свой скот в стойлах, если не поведут в поле. Но в земле Гошем, где жили евреи, она была выделена для них, там не погибнет никакой скот, потому что не было поклонения этому скоту. Люди поклонялись вечному Богу, и поэтому на них это наказание никак не распространялось. Но в дальнейшем, братья и сестры, мы видим, что когда евреи вышли из египетского плена, они вынесли с собою и вот эти египетские суеверия. И когда они сделают культ золотого тельца, это будет не что иное, как вот проявление египетских суеверий в их сердцах. Там, конечно, будет доминировать некий самарянин, который будет все это делать. Но в любом случае и Аарон примет участие, и весь народ примет участие, соберут золото, Аарон будет делать этого идола тельца. Таким образом, мы видим, что очень необходимо было, чтобы Бог совершал эти казни против богов Египта. Если бы этого не было, то еще больше бы суеверий проявились бы в рядах верующих людей во время их скитания по пустыне. Так и в наше время. Если мы имеем каких-то ложных богов, каких-то кумиров, кто-то поклоняется какому-то пляшущему, кривляющемуся на сцене музыканту, кто-то поклоняется какому-то политическому лидеру, Бог всегда наказывает людей их идолами, их ложными богами, показывая несостоятельность тех надежд, которые люди возлагают на тварь, вместо того, чтобы возлагать все свои надежды на Творца. А что значит «разделит Господь»? Дословно, и различие сделает. Это означает, что Бог всегда отличает своих людей от других людей. И Он всегда отличает наше имущество, наш скот, наши какие-то богатства, средства от того, что имеют другие. Но при этом, как я уже сказал, забота Бога в любом случае, она простирается на весь род человеческий. И назначил Господь время, сказав: завтра сделает это Господь в земле сей. И далее мы читаем: и сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, и скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Вот такое было суровое наказание для египтян, язычников. Но здесь возникает как бы вопрос. Выше мы прочитали, что погибнет скот, который в поле. А здесь сказано, что вымер весь скот египетский. И как можно предположить, и тот, который в поле, и тот, который в стойлах, тогда зачем надо было говорить, который в поле? Но весь скот, надо понять, весь скот, который на полях, мы должны в контексте всегда рассматривать. Слово «весь», как и в разных других местах Пятикнижи, не понимается буквально. Это слово означает настолько подавляющее количество, что как бы то, что осталось живым, оно не выглядит цельным, потому что большая часть скота суеверных людей, которые проявляли страх перед ложными богами, перед идолами, все это было уничтожено, а те, которые, конечно, стали испытывать страх перед Богом Моисея, они сберегли свои стада. И какая же была реакция фараона? Фараон послал узнать, и вот из всего скота сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон подумал, может быть, это был такой падеж скота, и он просто случайно пришел, как сейчас некоторые, может быть, думают, вот упала комета, может, она случайно сюда упала. Любое небесное знамение, оно имеет какой-то смысл, это предостережение. Ничего не происходит просто так. Фараон думает, что это просто стечение обстоятельств. Но смотрите, одна огромная комета, то есть астероид, прошел очень рядом с нашей планетой, в одном направлении, а из другого направления, совсем из противоположного, комета падает на нашу Землю. Это какое-то предостережение. Не надо думать, что это суеверие, считать, что такие знамения – предостережения. Даже если какие-то трагедии случаются на бытовой почве, это все равно считается неким предостережением. Даже несчастный случай с другими людьми – это предостережение для тех, которые не испытали каких-то проблем. Помните, как Господь говорил: «Вы слышали, упала башня, погибло столько-то человек. Вы не думайте, что они грешнее всех. Если не покаетесь, с вами будет то же самое». Если Господь посылает предостережение так, что ущерб малый, ведь эта комета могла бы упасть и на город, тогда погибло бы много людей, но она упала за городом, то это предостережение, которое как бы говорит: если вы не справитесь, то может произойти что-то серьезное. И ученые говорят, что траектория вот этого космического объекта, который пролетел мимо, она постоянно смещается ближе к Земле, потому что Земля притягивает к себе, и следующий виток, она будет еще ближе. А потом произойдет еще виток. Конечно, мы, может быть, не доживем до третьего витка, но там уже опасность будет реальная для наших внуков и правнуков. И фараон пытается понять, случайность ли то, что произошло. Послал узнать, и вот из всего скота сынов Израилевых не умерло ничего. Казалось бы, это для него должно было стать предостережением. Здесь побит весь скот, который на полях оказался, а там, в земле Гошем, где жили верующие люди, ничего такого не произошло. Он должен был сделать правильный вывод из того, что Бог показывает, как по-разному он относится к своим и чужим. Хотя, как я уже подчеркивал, Бог, конечно, промышляет о всем своем творении, но иногда Господь начинает судиться с язычниками. Иногда Бог судится даже со своим народом. В Писании сказано, что суд начнется с Церкви Божией, то есть с верующих будет начинаться суды в период апостасии. Верующие могут первыми пострадать. Но, с другой стороны, сказано: кого Бог любит, того Он и наказывает. Итак, фараон посылает своих людей, чтобы убедиться, что это действительно так. Однако, когда он убеждается, что еще одно наказание поразило страну, но не тронуло землю верующих, его сердце еще более ожесточилось от осознания собственной вот такой незащищенности. Этот человек не может себя защитить. И вот на этих днях люди обсуждали и в Америке, и в Австралии, в Европе, в России. А если вот какой-нибудь астероид будет лететь прямо на землю, можем ли мы себя защитить? И ученые, и политики говорили: вряд ли мы сможем, конечно, отвратить, если вот такое произойдет. Надо понять, насколько хрупка наша жизнь. Малейшее отклонение какого-то космического тела, и могут целые города быть уничтожены. У пророка Исаии говорится о дне пылающего гнева, который грядет на землю. И далее мы читаем: «И сказал Господь Моисею и Аарону: возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона и рабов его». Очень часто в Священном Писании Господь обращается именно к Моисею и Аарону. Когда вот такое словосочетание «к Моисею и Аарону», это значит, по своему достоинству они были почти равны. Тем более мы знаем, что Аарон по возрасту был старше своего брата Моисея, и Моисей отказывался от того призвания стать пророком. Он говорил, что есть другой, как бы указывал Богу на своего брата. Но Бог сам решает, к кому обращаться. И в Пятикнижии есть небольшое количество текстов, где Господь обращается только к Моисею. Но это были такие исключительные ситуации. Здесь Господь повелевает Моисею и Аарону начать следующую казнь. Следующая казнь – это наказание, которое должно прийти от Бога, казнь града. Казнь нарывов. Шестая казнь – это казнь нарывов, воспалений, которые должны появиться на человеческих телах. Град будет как раз седьмой казнью. И Господь говорит, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской. Почему именно пыль? Вот они должны бросить этот пепел. То есть здесь таким образом подсказывается, что воздушным путем как бы распространялось это заболевание. Как пыль и пепел, если подбросить кверху, то ветром это разносит. И вот эта эпидемия, которая началась, этих нарывов, воспалений, которые в понимании отцов символизируют гордость и безумие этого века, все это по воздуху. А воздух в понимании верующих людей – это пространство между небом и землею, где обитают духи злобы поднебесной. И как поступают Моисей и Аарон? Они взяли пепла из печи и предстали пред лице фараона. Они уже как перестали говорить с этим человеком, как бы видя то, что никакие слова уже не действуют на него. Моисей бросил его, то есть этот пепел, к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. Можно предположить, что так как они встали перед фараоном, для чего-то Писание об этом говорит, с него и начались все эти нарывы, все эти болячки, то есть на себе правитель Египта ощутил вот эту шестую казнь, ее опасность для человека, когда он весь покрывается нарывами, воспалениями всякими, и это, конечно, причиняет нестерпимую боль человеку, и он чувствует как бы некую оскверненность в таком вот состоянии. И не могли волхвы, сказано далее, устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Здесь как бы сначала показано, что они стали перед фараоном. Значит, первый фараон заболел. Потом волхвы заболели, которые приближенные фараона, они всегда его окружали. А потом уже и остальной народ египетский тоже заболел. Казалось бы, при чем тут народ, если фараон так ожесточил свое сердце? Но народ исполнял все приказы египетского фараона. Ведь не сам же фараон бросал еврейских младенцев в воды Нила, умерщвлял их. Это делалось по его приказу. Причем из текста видно, что был приказ уничтожать всех детей. Не только еврейских, но и египетских, о чем мы говорили на наших других занятиях. То есть волхвы оказались неспособными, потому что они тоже заболели, они тоже люди. И правитель любой страны, и его придворные, они должны понять, они люди, дыхание которых в их ноздрях. Сегодня они живы, завтра Бог применит по отношению к ним какое-то наказание, и что от них останется? Воронка какая-нибудь, как вот сейчас люди смотрят, какая большая воронка от падения метеорита. Не могли волхвы устоять. С другой стороны, это можно истолковать и так, что они не могли воспроизвести что-либо подобного. Но к тому же они и сами оказались поражены этой болезнью. И вот надо сказать, что отличие волхвов от фараона заключается в том, что волхвы действительно были мудрыми людьми. И они проявят смирение перед Богом Авраама, Исаака и Иакова. Они признают свое поражение. в отличие от фараона, который до последней казни и даже после нее он будет еще на что-то надеяться. Здесь волхвы не могли устоять, имеется в виду, что в своем прежнем мировоззрении они уже не могли устоять. Они поняли, что жизнь на земле, она очень опасна, и в любой момент может произойти все, что угодно. Потому что есть Бог, который управляет небом и землею, и Он не только Бог над евреями, Он и Бог над Египтом, Он Бог над каждой землею, над каждым поселением людей. Он Бог на небе и на земле. Поэтому можно понять, что они могли устоять, то есть оставаться в своих прежних заблуждениях. И далее мы читаем 12 стих. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. Действительно, Господь неоднократно говорил Моисею о том, что сердце фараона ожесточится, и в самом начале, когда отправлял его на эту миссию. Поэтому для Моисея это не было какой-то неожиданностью, то, что фараон так отреагирует. Вот откуда такое упрямство бывает у людей, которых Господь наказывает одним наказанием, другим наказанием, третьим, и они продолжают творить одни и те же грехи. Ведь человек, в принципе, догадывается, за что он получает в этой жизни. По крайней мере, верующие люди всегда знают, за что они получают то или иное наказание. Грех фараона стал причиной наказания по принципу как бы мера за меру. Нет ничего более страшного, трагичного для человека, чем вот отказаться от Творца, объявить его несуществующим. Ведь фараон это тот, который сказал, я Господа не знаю. Он сам себя считал Богом. Тогда жизнь теряет смысл. Человек перестает воспринимать закономерности и взаимосвязь разных событий, что делает его, конечно, крайне беспечным. Даже в момент, когда Господь раскрывает свое присутствие перед людьми, некоторые проявляют упорство. Даже в момент раскрытия во всем мире своего присутствия Всевышний иногда скрывает свое лицо от некоторых людей, которые не хотели замечать его ранее. Которые даже говорили, что его нет, отвергали его существование, как это делал фараон, который говорил, я не знаю Господа. Это превращается в некое действие, при котором всякое последующее богохульство, которое произносит подобный человек, оно еще больше удаляет его от возможности покаяться перед Богом, признать его власть над собою. По сути дела, фараон сам разрушает свой мир, он сам разрушает Египет, и потом ему об этом скажут, его же люди, его окружение. И следующая казнь, седьмая казнь, это град. Град с огнем. Это как бы некое чудо в чуде. И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лице фараона. И скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. В наше время тоже кто-то удерживает народ от того, чтобы они смогли бы совершить служение. Современные фараоны, они все делают для того, чтобы отвлечь людей от служения Богу. И так происходит во всем мире. В Западной Европе закрываются христианские храмы, открываются мусульманские мечети, там, где были христианские храмы. Почему это происходит? Это явный признак апостасии, отступления от Бога. То, что было предсказано апостолами. Но это же может и разрушить мир Запада. Как фараон своим неприятием Господа, он как бы изгонял Бога из своего сердца. Он сначала заявил, что он вообще не знает Бога. Но такие чудеса, такие знамения. Но он продолжает упорствовать. И вот те люди, которые упорствуют в своем неверии, в своих заблуждениях, они заслуживают большего порицания, чем нежели те, которые что-то не понимают просто. По природе своей они, может быть, слабоумные, не могут все понять до конца. И здесь казнь следующая, она уже чудесная казнь. Здесь град с огнем. Дословно из текста можно увидеть, что огонь был как бы внутри этих градин. То есть это было уже явное чудо. Чудом уже было то, что скот погиб в Египте, в поле, но не погиб в земле Гошем. Ну, фараон мог подумать, эпидемия, вот, падеж скота, это не дошло вот до земли Гошем. Но вот этот чудесный град, о котором мы будем сейчас читать, здесь он уже, ну, как он мог это отрицать? И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись пред лице фараона и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Что значит «в этот раз»? То есть мгновенно, без всякого промедления, сразу будет это наказание. И Господь говорит далее: так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли, но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. То есть Господь говорит, я мог бы сразу уничтожить, например, сразу десятая казнь, первенцы погибли бы все. Но Бог ищет покаяние. И когда он вместо покаяния видит ожесточение, 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 тогда он уже предоставляет человеку возможность оставаться в том состоянии, которое он сам для себя избрал. Вот эти слова: для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою. Блаженный Августин истолковывает следующим образом: так как неправды нет у Бога, он, апостол Павел, тотчас прибавил и сказал: ибо Писание говорит фараону: для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Августин здесь ссылается на послание к Римлянам 9:17. Далее Августин рассуждает: в заключение сказанного о том и о другом, то есть о милости и о суде, он говорит: итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. То есть действия Бога, они не могут быть объектом критики, Бог сам решает, как ему действовать. Но справедливость Божия показывает нам через книгу «Исход», что сначала сам фараон ожесточал свое сердце, и только потом, в последних казнях, говорится, Бог ожесточил его сердце. Августин пишет: милует именно по великой благости, ожесточает же отнюдь не по несправедливости, так что и оправданный не может хвалиться своими заслугами, и осужденный может сетовать только на свою вину. Прекрасные слова блаженного Августина. То есть, если Бог кого-то милует, оправдывает, то это не по заслугам человека, а если кого-то наказывает, то наказуемый не может обвинять Бога, он может обвинять только себя, видеть свою вину, за что он получил наказание. Августин продолжает: «Ибо одна лишь благодать отделяет искупленных от погибших, которых общая изначальная причина соединила в одну массу погибели». Действительно, они жили на одной земле, и только благодать отделяет одних от других. Что такое благодать? Благодать – это нетварные божественные энергии, которые являют нам Бога в этом мире, Его действия в этом мире, направленные на то, чтобы помочь людям справиться с грехами, чтобы привести их к обожению, то есть возродить в них подобие Богу. И именно благодать Божия, она как бы проводит разделение между теми, которые оказались способными откликнуться на призыв благодати, есть такое понятие, как призывающая благодать, а те, которые не откликнулись на предостережение Божьих пророков, наставников, апостолов, они потом получают наказание, но обвинить Бога при этом они не могут, как настаивает на этом Августин Блаженный. Это цитата из его работы «Инхиридион». Она опубликована на русском языке. И мы читаем с вами далее. Господь говорит: «Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Вот я пошлю завтра, в это самое время, град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания и до ныне». То есть здесь неотвратимость приговора, никаких отсрочек. Но почему говорится «завтра», в это самое время? Вы помните, однажды Моисей сказал фараону: «Назначь время, когда я помолюсь, и остановится казнь». А здесь Господь говорит: «Завтра в это же самое время». Чтобы опять фараон убедился, что это не случайность какая-то, вот природные катаклизмы, а будет именно завтра, именно в это же время. А как можно предсказать? В это же самое время. Кто-то подумает, может быть, он на часы посмотрел, или у него был сотовый телефон, он посмотрел там, какое время. Нет, в то время люди очень четко определяли время по солнцу. И были солнечные часы, тем более во дворце фараона. И этот человек мог очень четко определить, какое время. Древние египтяне, они разбирались, когда могут произойти затмения солнца, когда лунные затмения происходят, они... В астрономии для тех времен были люди достаточно продвинутые. И Бог как бы опять стучится в его сердце вот этими наставлениями: завтра в это же самое время. Град весьма сильный, которого подобного не было в Египте со дня основания до ныне. Что значит со дня основания? То есть от дней, когда... Хамиты заселили эту землю. Когда хамиты, Мицраим заселили эту землю. «Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут». Здесь говорится, что скот и людей надо собрать в дома. Не говорится о каких-то стойлах специальных. Стойла, конечно, были у богатых людей. А простые люди жили в своих домах вместе со своим скотом. Так было и на нашей земле, там, 300-400 лет назад, когда в избе просто перегородка была. Здесь за перегородкой и свиньи могли быть, и скот. Бедные люди так и жили. Здесь Господь проявляет заботу и о фараоне, когда он говорит об определенном времени. Мол, задумайся, это же не совпадение. С другой стороны, заботу о людях. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, если ты хороший правитель своей страны. Пошли собрать. Зачем? Зачем твоему народу терпеть из-за твоего ожесточения, из-за твоего вот этого совершенно дикого упрямства. А то падет град, и они умрут. То есть собрать безопасное место. А слова «и они умрут» — это очень ясное, определенное предупреждение здесь. Никаких кривотолков не может быть. Очень четкое и ясное предупреждение. И далее сказано: «Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы». Что это за люди? Это люди, которые имеют рабов, стада, и имеют не один дом, а несколько домов. Почему они убоялись Господа, эти люди? Это придворные фараона, богатые люди. Они слышали все эти диалоги Моисея с фараоном. Они видели, как все это оно исполняется. И они поспешили своих дворцов, то есть это личные рабы фараоновы, то есть его личные слуги, это министры его, правители, это волхвы могли быть, жрецы. И они уже боятся слов Господа. Они поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. Это вот такое, как бы, первое сообщение о каком-то отклике египтян на то, что там происходило. Мы находим вот в Пятикнижии первый раз, что вот они отреагировали таким образом с того самого момента начала повествования об этих казнях. Можно догадаться, упрямство и слепота фараона, они как бы не просто в его сердце. Он человек своего времени, человек своего народа. Может быть, им присуще это упрямство, жестокосердие. Скорее всего, он столь твердо и непреклонно противостоящий Богу евреев требовал и от своих подданных такого же поведения. И наверняка ему подражали. Но вдруг все стали колебаться. Страх напал на всех перед словами Господа, потому что эти слова всякий раз исполняются. Это же уже не два раза так вот происходило. 3, 4, 5. Сколько еще надо казни? 6, 7. И страх начинается. Паника начинается среди окружения фараона. «А кто не обратил сердце своего к слову Господню», читаем далее 21 стих 9 главы книги Исход, «а кто не обратил сердце своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле». Вот как важно вовремя обратить свое сердце к словам Господа. Ты можешь сохранить не только свою жизнь, но и жизнь людей, которые тебе доверены от Бога. Прежде всего, это твоя семья. Ведь все несчастья в жизни наших детей, они входят в их судьбу через наши прегрешения. Как сказано, Бог наказывает детей за вину отцов до 3-4 рода. Но когда родители проявляют внимание, преклоняют сердце, обращают сердце к Слову Господню, то это оборачивается благословением для их чад. Или какой-то человек руководит какой-то организацией, да даже приход какой-нибудь, если священник вполне преданно служит перед Господом, будут великие благословения, если он будет со Словом Божьим сверять свою такую церковную политику, действий каких-то на приходе. А если человек будет отходить от божественных принципов, то и приходская жизнь может пошатнуться. Посмотрите вторую и третью главу книги Откровения Иоанна Богослова. Там Господь дает разным церквам очень серьезные предостережения. Это христианские церкви, это церкви, в которых были даже святые епископы. такие как Поликарп Смирский, такие как апостол Тимофей. И когда в церквах обнаруживались какие-то проблемы, Господь всегда об этом говорил. А кто не обратил сердце своего к Слову Господню, тот оставил рабов своих и стадо свои в поле. Какая беспечность. И сказал Господь Моисею: прости руку твою к небу, и пойдет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской. Вот это словосочетание на людей и на животных. То есть здесь как бы говорится, что люди стали как животные в своей такой тупости, неприятия вот этих божественных, очевидных казней. И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на всю землю египетскую. Дословно можно прочитать, как и огонь полетели к земле, то есть как бы град и вот в нем как бы и огонь, чудо в чуде. Далее сказано, и был град, и огонь между градом. Но правильнее, наверное, перевести, что внутри града, это было чудо в чуде. Град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. То есть, казалось бы, такие противоположные вещи, как холодный град и огонь. Огонь, как бы, который занимающийся внутри града, возгорающийся внутри града. Это как бы дополнительное чудо. Оно состояло вот именно в том, что противоположные субстанции, огонь и вот град, это замерзшая вода, существовали вместе. В одной и той же как бы вот точке пространства и во временном пространственном понимании, потому что время было назначено. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал град. Представьте себе, падает этот град, и огненные искры разлетаются в разные стороны. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилева, не было града. И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны. Вот если бы на этом бы фараон остановился, вот на этом своем как бы раскаянии, он кается за себя и за свой народ, хотя часть его народа уже признали силу Господа, Египет был бы спасен. Но что дальше происходит? Он говорит: помолитесь обо мне Господу, пусть перестанут громы Божии и град, и огонь на земле, и отпущу вас, и не буду больше удерживать. Моисей сказал ему: как скоро я выйду из города, простру руки мои Господу на небо, громы перестанут, и града, и дождя более не будет, дабы ты узнал, что Господь на земле. То есть град с огнем, гром, молнии, все это было перемешано. И Моисей говорит: как скоро я выйду из города. Почему он говорит, как скоро я выйду из города? Город полон идолов, и он не хочет простирать руки перед Богом в городе, где много идолов. И в то же время Моисей говорит, как пророк, он тоже сердцеведец, он видит состояние фараона: но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа. То есть Моисей не испытывает иллюзий относительно этого человека. Как церковь не испытывает иллюзий относительно некоторых людей, понимая, что если они даже обращаются к церкви за помощью, это какие-то их политические игры, какие-то спекуляции. Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился. Вот из этой информации мы можем четко определить, какое это было время года. Это действительно совпадает с Пасхой, так как она была установлена. Потому что время созревания льна и ячменя в Египте, и когда еще другие виды, как бы они еще не поднялись, ниже сказано, а пшеница и полба не побиты, потому что они были поздние. Здесь четко можно определить, когда это было. Действительно, это вот событие 14-го Нисана. «И вышел Моисей от фараона из города и простер руки свои к Господу, и прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю». Вот как важно совершать молитву, утолившись от идолопоклонства, от идолов. Идолов очень много бывает в сердцах людей. Это и преклонение перед долларом, евро, в целом культ золотого тельца. Это мешает нам молиться. И Моисей понимал, что нельзя молиться, даже если это вокруг тебя. А если это в тебе еще какие-то идолы, это тем более опасно. А что же происходит с фараоном? И увидел фараон, что перестал дождь, и град, и гром, и продолжал грешить, и очищал сердце свое, сам и рабы его. Вот здесь сопоставление, вот это «сам и рабы его», оно показывает, что и фараон, и египтяне, они как бы были сходны в своих намерениях, поэтому казни одинаково касались и правителей страны, и населения. «И ожесточилось сердце фараона и рабов его, и он не отпустил сынов Израилевых, как говорил Господь через Моисея». Что пишет преподобный Ефрем Сирин? Вот на это раскаяние фараона, когда он говорит: «На этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны». Ефрем Сирин пишет: «И сказал фараон Моисею: на этот раз я согрешил, но разве в предшествующие дни, когда ожесточался, не согрешал фараон? Действительно, он согрешал и прежде, но не так, как в этот раз, ибо его предостерегли, чтобы он собрал скот, но он не послушался, из-за этого постигло более тяжкое, чем предыдущее наказание, из-за его безрассудства в этом бедствии». Ориген восклицает: «Подумай, для того ли ожесточает Бог сердце фараона, чтобы тот ожесточенный не мог сказать то, что сказал: Господь праведен, а я и народ мой виновны? Но он еще больше нуждается в том, чтобы быть ожесточаемым и претерпевать еще больше, чтобы от скорого прекращения ожесточения, презирая ожесточение как зло, не стать достойным еще многократного ожесточения». То есть суды Божьи, они всегда справедливы и верны. Ефрем Сирин, описывая град и огонь, пишет: «Итак, град и огонь сошлись вместе, и град не угашает огонь, и огонь не пожирает града. Огонь воспламеняется от града, как от хвороста, и град раскаляется от огня, как железо в печи. Огонь воспламеняется от града, но избегает дерева. Стволы всех дерев сокрушаются градом, но огонь, который заключен в этом граде, не касается ни оград, ни садов, ни виноградников». Вот Ефрем Сирин подтверждает, что огонь был заключен внутри града, то есть это было явное чудо в чуде, которое должно было заставить фараона и его народ одуматься, но, к сожалению, так они и не одумались, так и не раскаялись. Сегодняшняя беседа по 9 главе – это назидательный урок для нас всех, что когда идут Божьи казни, когда мы испытываем какие-то Божьи предостережения в наказаниях тех или иных, мы всегда должны делать поспешные и правильные выводы. Спасибо, Христос!
Господи Иисус, грех.